говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. К Шенгенскому соглашению присоединяются 9 стран ЕС. В Москве проведены акции против внешней политики США. Подписано соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. Торжества по случаю присоединения к Шенгенской зоне еще 9 стран Европейского Союза начались со Словакии и Австрии. Канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр и премьер-министр Словакии Роберт Фица торжественно распилили деревянный шлагбаум на границе. В ночь с четверга на пятницу уйдет в прошлое контроль на границах между Чехией, Словакией, Словенией, Польшей, Венгрией, тремя странами Балтии, Мальтой и остальными странами Евросоюза. Великобритания и Ирландия в Шенгенское соглашение не входят. Подробнее об этом в программе «Время свободы». Россия и Сербия настаивают на продолжении переговоров о статусе Косово, несмотря на заявления США и ЕС о том, что все имеющиеся для этого возможности уже исчерпаны. Совету безопасности ООН, обсуждавшему проблему в среду, так и не удалось найти компромиссное решение.
Я в последний раз обратился с призывом к нашему российскому коллеге послу Чуркину признать план Ахтисаари значительным шагом вперед и поддержать его в Совете. Но если он не изменит своей позиции, то Соединенные Штаты, Европа и другие намерены двигаться по пути осуществления этого плана.
Сказал представитель США в ООН Залмай Халилзод. Албанцы, представляющие большинство населения Косово, намерены в ближайшее время объявить об отделении от Сербии в одностороннем порядке. О косовском урегулировании через 10 минут. В Москве активисты молодежного движения «Новые люди» устроили театрализованную акцию возле американского посольства, протестуя против политики США в отношении Косово. На представлении побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Располагайтесь на этом пятачке так, чтобы камерам было удобно вас снимать. Одевайтесь быстрее, не пачкайте наши флаги, раздавал указания своим активистам лидер относительно нового молодежного движения «Новые люди» Владимир Васин. Молодежь суетилась, доставала необходимые для запланированного театрализованного шоу вещи. Две географические карты Сербии и Европы, косы, топор, черные мантии, ярко-красный костюм палача, флаги, напоминающие американские. Только на месте звезд оказались черепа, а на месте лент – цепи. «Новые люди» пришли протестовать против решений Соединенных Штатов в отношении края Косово, говорит лидер движения Владимир Васин.
Мы против того, чтобы Косово отрывали от Сербии, тем самым развязывали новую волну в Европе. Новую войну, которая была уже как следствие балканской проблемы. Первая мировая, то же самое было Второй мировой. Нам не нужна третья, не нужна в центре Европы никакая война и никакая кровь.
Кульминацией шоу стало уничтожение при помощи топора карт Сербии и Европы. Палач рубил по картам топором под присмотром двух юношей в черных плащах с косами в руках. Из-под карт вытекал красный томатный сок. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Москве подписано соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. Участники проекта – Россия, Казахстан и Туркмения. Трубопровод будет построен до конца 2010 года. Соглашение подписано в присутствии президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Путин заявил.
Создание этой новой энергетической артерии позволит обеспечить долгосрочные крупные поставки газа нашим партнерам и станет новым серьезным вкладом наших стран в укрепление энергобезопасности в Европе.
Сказал Владимир Путин. Сейм Латвии утвердил новый состав правительства во главе с Иваром Годманисом. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Правящая коалиция в старом составе из четырех правых партий. Русскоязычные фракции по-прежнему в оппозиции. Министерские портфели распределились следующим образом. 7 ключевых постов, оборонное и иностранное ведомство в том числе, получили представители Народной партии. 5 министров из объединения зеленых и крестьян и по 3 места в правительстве займут активисты из первой партии и объединения отчизни и свободе. В Сейме у нового премьера Ивара Годманиса, он уже возглавлял правительство в начале 90-х, 55 голосов из 100. Среди главных задач – побороть инфляцию и вернуть потерянное при Агере Калветисе народное доверие. Ивару Годманису 56 лет, имеет 3 детей, окончил физмат и до начала песенной революции 80-х работал учителем. Один из основателей Народного фронта Латвии. Был депутатом 7-го и 9-го сейма. В прежнем правительстве занимал пост министра внутренних дел, где неплохо себя зарекомендовал. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Кандидат в президенты от партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подал документы в Центр избирком для регистрации. Кандидатура Медведева, поддержанная президентом Владимиром Путиным, была официально выдвинута на съезде партии в начале недели. В поддержку вице-премьера высказались также «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Сегодня же документы в ЦИК должен представить один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов. В избирательной кампании участвуют 15 кандидатов. Предвыборная хроника во второй половине часа. В Киргизии кандидаты от депутатов в депутаты от оппозиционной партии Атамекен начали голодовку, протестуя против итогов досрочных парламентских выборов. Согласно официальным итогам, в парламент прошли три партии – пропрезидентская АКЖОЛ, коммунисты и социал-демократы. Партия Атамекен, оказавшаяся на втором месте, в парламенте не менее не прошла, поскольку не преодолела барьер в 0,5% голосов в городе Ош на юге страны, говорит член партии Атамекен, участница голодовки.
Наши сторонники требуют, чтобы мы защитили их голоса, поданные на выборах. И поэтому мы просто обязаны пойти на эти меры. Это единственный способ прекратить нарушение закона.
Сказала в интервью «Радио Свобода» участница голодовки. Известный журналист Леонид Парфенов уходит с поста главного редактора журнала «Русский Ньюсуик». Свою отставку Парфенов объяснил желанием уделять больше времени авторским проектам. Исполнять обязанности главного редактора «Русского Ньюсуика» будет Кирилл Вишнепольский, заместитель главного редактора русской версии журнала «Forbes». Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Попытки международного регулирования косовской проблемы завершились неудачей. Неминуемо ли провозглашение независимости края? Расширяется зона действия Шенгенского соглашения. Как изменится пограничный режим в Европейском Союзе? Произведения живописи из российских музеев пока не поедут на выставку в Лондон. По каким причинам России не хватает британских гарантий неприкосновенности экспозиции? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 20 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Пикет против политики Государственного департамента США прошел сегодня у здания Московского бюро «Радио Свобода». Оказалось, что участники акции имели смутное представление о том, кому именно они хотели высказать свою критику. И хотя случившееся рядом со зданием, где работают наши коллеги, проходит скорее по разряду политических курьезов, тем не менее я открою программу именно с репортажа корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальпировича об этом событии. Кому-то ведь оно было нужно.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они выглядели как обычные прохожие. Ни какой-либо отличающей униформы, ни кураторов на отдельном автомобиле, которые часто на подобных акциях наблюдают за действиями своих подшефных. Чем дальше, тем больше пикет людей, которые назвали себя сначала инициативной группой граждан, выглядел самодеятельностью. Например, пришедшая к офису «Радио Свобода» молодежь была уверена, что по этому адресу располагается другая радиостанция.
«Голос Америки» — это независимые СМИ, которые одно из самых авторитетных в России и здесь. А почему мы не можем высказать свое мнение здесь?
Вы правда думаете, что здесь «Голос Америки»?
В принципе, да.
Мы знаем, что радиостанция «Голос Америки» после развала Советского Союза осталась только в так называемых проблемных регионах. И Россия, в принципе, считается для Соединенных Штатов так называемым проблемным регионом. И мы точно знаем, что офис этой радиостанции находится здесь.
Ребята, извините, пожалуйста, а кто вам сказал, что «Голос Америки» здесь сидит?
Это абсолютно надежная информация, полученная из конфиденциального источника.
Пришедшие молодые люди назвались членами организации, которая явно не числится в списке главных прокремлевских молодежных проектов.
Ленда Дмитрий, адепт 17-го вагона. А молодежная организация 17-го вагона. Выступаем против двойных стандартов США, которые они ведут против России.
На интернет-сайте 17-го вагона объяснение такому названию скорее из области нумерологии. Тем не менее, на том же сайте в друзья организации записаны все прокремлевские молодежные движения. Очевидно, 17-й вагон считает себя частью большого молодежного фронта, поддерживающего Владимира Путина. В разговоре выяснилось, что так оно и есть. Генеральная линия нынешней партии власти разделяется пикетчиками полностью.
Мы поддерживаем курс Путина, курс «Единой России». Мы его поддерживаем. Вот я, допустим, заявляю за себя, я как гражданин, я поддерживаю курс Путина и курс России. Я рад результатам, я рад, что «Единая Россия» победила, я их
более
поздравляю.
Того, мы бы хотели, чтобы Медведев стал нашим президентом. Мы будем за него голосовать.
Из беседы с журналистами молодые активисты узнали для себя много интересного. Например, что «Радио Свобода» не имеет отношения к Государственному департаменту США, и что на ее волнах в советское время звучали произведения тех, кого сейчас в России считают классиками. Вела себя молодежь вполне мирно, и право шуметь предоставила только одному, который громко зачитал лозунги проводимой акции.
«Нет оправдания убийцам! Нет пропаганде террору! Нет семинарам сепаратистов! Поощряй террористов! Выгубите демократию! Ингушетия – это Россия! Раскол невозможен! Двуличность неприемлема! Когда на карте судьба миллионов, что русскому террорист, то американцу борец за свободу! Нам нужен честный партнер, а не бандитов-сутенер!»
Милиции и журналистов было примерно столько же, сколько самих пикетчиков. Помёрзнув минут 40 вместо заявленных 2 часов, молодые люди разошлись. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за четверг, 20 декабря. Теперь о главных международных событиях сегодняшнего дня. Россия и Сербия настаивают на продолжении переговоров о статусе Косово, несмотря на заявление США и Евросоюза о том, что все имевшиеся для этого возможности уже исчерпаны. Совету безопасности ООН, который заседал до поздней ночи в среду по американскому времени, так не удалось найти компромиссное решение. Албанские политики в Косове намерены в ближайшее время объявить об отделении от Сербии в одностороннем порядке, а Белград заявляет, что это станет нарушением международного права. Из столицы Сербии корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Несмотря на то, что заседание Совета безопасности ООН в Сербии ожидалось как крайне важное событие, местные аналитики пока воздерживаются от выводов и оценок этих международных консультаций. Правящие политики в один голос призывают к продолжению сербско-албанских переговоров, подчеркивая, что за ними стеной стоит Россия. Они пытаются вселить оптимизм, подчеркивая, что в Совете безопасности не достигнуто договоренности и не принято решение. Это в Белграде считают огромным усилием. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница заявил, что от разрешения косовского вопроса зависит даже судьба Организации Объединенных Наций. Сербия защищает не только свою целостность, но и целостность Организации Объединенных Наций и принципы международного права. Мы выступаем за продолжение переговоров. Ведь трудно объяснить, почему переговоры были ограничены по времени, почему они прерываются, если не дали результатов за определенный срок. А результатов не было потому, что албанская сторона с самого начала не была мотивирована серьезно участвовать в диалоге. Переговоры должны быть продолжены. В определенном смысле мы находимся перед дилеммой. Нужно теперь ставить вопрос, существует ли международное право для того, чтобы его положения уважались или чтобы нарушались. Если право должно уважаться, тогда компромисс должен быть найден в ходе переговоров. Есть ли другая альтернатива? Руководство Сербии настаивает на том, что Косово может получить статус самой широкой автономии, оставаясь хотя бы формально в составе Сербии. Белград предлагает продолжить переговоры с албанцами, но теперь в Белграде и в Приштине. Многие наблюдатели считают, что цель – как можно дольше сохранить статус-кво. Косовские сербы внимательно следят за тем, когда албанцы в одностороннем порядке провозгласят независимость Косово. Как можно понять из заявлений их лидеров, северная часть области, где сербы проживают компактно, при поддержке Белграда сообщит об отделении от Косово, а часть сербского населения из анклавов отправится в Сербию. Косовских сербов пока успокаивает только информация о том, что независимость якобы по требованию международного сообщества не будет провозглашена до февраля, когда в Сербии пройдут президентские выборы. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Российские дипломаты, упрекающие западные страны в поспешности при решении проблемы Косово, указывают, что в ходе переговоров удалось таки нащупать какие-то пути компромисса. Какие именно, на мои вопросы отвечает специальный представитель министра иностранных дел по урегулированию на Балканах, российский представитель в так называемой «международной тройке» Александр Бацан-Харченко.
Озабоченность очень глубокую. Мы выражаем тем, что западные партнеры по ОСБ и контактной группе не хотят продолжать переговоров, потому что у меня впечатление, что если взять наработки тройки или результаты, которые достигнуты в ходе переговорного процесса под эгидой тройки, то можно сделать вывод, что шанс достижения компромисса имеет. За период последних переговоров под эгидой тройки установлен стабильный диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной. Постоянный диалог. Как пример, уже в ноябре, когда шли на разных раундах переговоров, стороны говорили без вмешательства тройки, часами обсуждали возможные варианты статуса. Вывести стороны из полосы отчуждения на переговоры – это уже большое дело. Это первое. Второе, если взять позицию Белграда, она явно находилась в процессе эволюции. Там огромное число новых элементов добавлено, которые предельно расширяют самоуправление Косово, доводя уровень самоуправления до высочайшей отметки. Проблема состояла только в одном, и состоит сейчас, в том, что Приштина хочет независимости, Приштина не готова ни на какой компромисс вокруг такого варианта статуса, и Приштина поощряется нашими западными партнерами. Все. В этом причина того, что не вышли на окончательную развязку.
Александр, вы сказали, что позиция Белграда находилась в стадии эволюции, а вот позиция косовских албанцев, она хоть чуть-чуть сдвинулась в сторону взаимопонимания?
Приштина ни на йоту не отошла от своей позиции в пользу независимости. Абсолютно. Приштина постоянно повторяла, что обсуждать иной вариант статуса она не желает, поскольку она уже согласилась с планом Ахтисаари, который предполагает независимость под международным контролем. Но вместе с тем, даже здесь есть определенный знак новый, который состоит в том, что Приштина предложила вариант договора между двумя независимыми государствами, Сербией и Косово, о дружбе, сотрудничестве, взаимопонимании и так далее. На мой взгляд, это, естественно, абсолютно неприемлемо для Белграда. Это предложение выходит за рамки мандата переговоров, потому что эти переговоры были о статусе, а не о постстатусном устройстве отношений. Если смотреть шире, то и Приштина начинает думать все-таки и рассуждать в контексте добрых отношений с Белградом, что тоже является вот первым хорошим знаком.
Я согласен с вами, но в контексте добрых отношений с Белградом в качестве независимой столицы.
В качестве независимой это неприемлемо, надо искать компромисс. Но это все равно первый хороший знак, если сравнить с предыдущим периодом, когда была полоса полного отчуждения.
Вам представляется сейчас ситуация уже необратимой или еще можно что-то остановить?
Я не думаю, что она необратима, хотя она исключительно трудная и тяжелая. С учетом поляризации мнений в Совете Безопасности между нами и западными членами СБ, которые не поддерживают переговорный вариант. Тем не менее, мы будем дальше добиваться продолжения переговоров, не опускаем руки и свою линию в пользу переговоров подкрепляем конкретными инициативами, в частности, о совместной выработке дорожной карты, которая бы стимулировала косовский процесс и так далее. Единственное, что надо, чтобы дело пошло, это оставаться в международно-правовом русле.
У российского министерства иностранных дел есть вариант позиции на тот случай, если Приштина объявит в одностороннем порядке о независимости?
Естественно, как в каждом министерстве, в каждой стране, мы работаем на основе многовариантности, прорабатываем все сценарии, но сейчас акцент делаем на том, чтобы использовать сохраняющийся шанс для переговоров и для сохранения все-таки стабильной ситуации в Косово и вокруг него, в урегулировании в целом.
Говорил российский высокопоставленный дипломат Александр Бацан-Харченко. Он представляет Москву на переговорах по косовскому регулированию. Ни один серьезный эксперт не выразил удовлетворения в связи с таким вот развитием ситуации в Косове. Московский политический аналитик, один из лучших российских знатоков Балкан Сергей Романенко, однако считает косовскую проблему примером принципиально нового развития этнополитической ситуации в Европе. С этим отчасти и связано, по мнению эксперта, практическая невозможность ее решения. В беседе с моим коллегой Михаилом Соленковым Романенко предостерегает от попыток использовать случай Косово как прецедент.
Любое решение, которое будет сейчас принято, и даже если бы, допустим, это было решение принято совместно Белградом и Приштиной, на чем настаивают некоторые государства, то все равно это был бы только этап на пути действительно полномасштабного и прочного решения косовской проблемы. Конечно, переговоры в такого рода конфликтах должны вестись до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Мне кажется, что наиболее такой яркий пример последнего времени – это соглашение, которое было достигнуто в Северной Ирландии. Там ведь никто не ставил никаких временных рам. Другое дело, что та ситуация, когда, так сказать, Соединенные Штаты и Евросоюз выступают на стороне косовских албанцев, а Россия на стороне Сербии, она сама по себе непродуктивна, потому что и Россия, и Евросоюз, и Соединенные Штаты должны ориентироваться на умеренные силы и в Сербии, и на Косово. А эта ситуация как раз стимулирует активность наиболее радикальных сил и в Сербии, и в Косово. Часто говорят о прецедентности косовского случая, но давайте все-таки не сводить все этнополитические конфликты на территории Европы, тем более во всем мире, к косовскому случаю, потому что ситуация, которая складывается, допустим, в Испании, или сейчас вот мы видим политический кризис в Бельгии, она не имеет ровно никакого отношения к Косово. Эти ситуации будут разрешены в соответствии с политическими условиями, политическими традициями Испании и Бельгии, а ни в коем случае не Сербии, Югославии и Косово. Политика, которую проводил Слободан Милошевич и его режим, она, в общем, очень дорого обошлась албанскому населению, и вот пик этой политики пришелся на 1998-99 год, когда, собственно, были вооруженные действия, и когда албанское население было вынуждено бежать из Косово. Но, с другой стороны, тоже в этом трагедии, когда, так сказать, установилась власть косоваров, то это аукнуло сербскому населению. К сожалению, ситуация, в общем, во многом повторилась с точностью да наоборот. И независимость Косово – это признание этнического насилия, и не признание независимости Косово – тоже это признание этнического насилия.
Сербии предлагают дорогу в Европейский Союз в обмен на независимость Косово.
В известном смысле это так, и мне кажется, что Евросоюз зашел в тупик, потому что невозможно очень долго использовать вот этот прием в Евросоюз, как прием в политике по отношению к одному государству. В конце концов, даже те сербы, которые негативно относятся к режиму Милошевича, все равно обижены на Европу за то, что они не проводят различия между нынешним правительством и правительством Милошевича. Ну, ситуация в Сербии – это предмет особого разговора, потому что там не только ведь есть президент Борис Тадич, но есть и премьер-министр Коштуница, есть радикальная партия. И, кстати, вот в этой связи очень важно, чем закончатся намеченные на 20 января и 3 февраля, если будет второй тур, президентские выборы в Сербии. Именно поэтому как раз косовских албанцев, видимо, попросят до начала февраля не провозглашать независимость, чтобы не дать козыря тем силам, которые выступают в Сербии с радикальных позиций. Если уже поднимать вопрос действительно о прецедентности Косово, то надо говорить о новом этапе, видимо, развития этнополитических отношений в Европе. Поэтому вообще, в принципе, я бы с очень большой осторожностью проводил параллели между разными этнополитическими конфликтами. Более того, я скажу, что существуют большие различия не только между, там, допустим, Косово и Северной Ирландией или постсоветским пространством, но даже между Косово и Боснией и Герцеговиной, Косово и Македонией.
Так считает известный московский политический эксперт, специалист по Балканам Сергей Романенко. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 20 декабря. Торжества по случаю присоединения к Шенгенской зоне еще 9 стран Европейского Союза сегодня начались со Словакии и Австрии. Канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр и премьер-министр Роберт Фицо торжественно распилили деревянный шлагбаум на границе. В полночь четверга на пятницу снимается пограничный контроль между Чехией, Словакией, Словенией, Польшей, Венгрией, тремя странами Балтии, Мальтой и остальными странами Евросоюза. Великобритания и Ирландия в Шенгенское соглашение не входят. О значении и сути этого шага беседовали обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Юго-Восточной Европы Ярослав Шимов и мой коллега Александр Гостев.
Официальная дата вступления в силу всех изменений – 1 января 2008 года. Однако пограничные посты исчезают уже в ночь с 20 на 21 декабря. С чем это связано?
Все страны, которые должны были присоединиться к шенгенской зоне вот с начала будущего года, уже, можно сказать, отрапортовали, доложили, что они технически готовы к этим изменениям уже и раньше. Ну и было принято решение реализовать эти изменения накануне рождественских праздников, когда люди в Европе чаще ездят, едут куда-то на Рождество, чтобы просто для путешествующих европейцев было проще перемещаться по этому пространству, расширившемуся шенгенскому. Речь идет о сухопутных и морских границах. Что касается аэропортов, то там все эти изменения будут только будущей весной, а не на несколько месяцев позже, поскольку там более сложные технические системы пограничного контроля, которые должны просто дольше, приспосабливаться к новой ситуации.
Как это выглядит практически? Граждане стран Шенгенского соглашения просто могут теперь свободно путешествовать почти по всей Европе? Например, можно на поезде проехать от Таллина до Лиссабона, не встретив ни одного пограничного поста?
Это выглядит так, что это никак не выглядит с точки зрения пограничного контроля. Вы едете по дороге, допустим, на автомобиле, и там, где раньше был пограничный пост, он пока и остается, но на нем будут подняты шлагбаумы, и вы просто проезжаете мимо этого поста с таким чувством легкого или глубокого удовлетворения, что вас никто здесь не останавливает, не задерживает, вы не должны никому ничего показывать, а просто едете себе спокойно дальше.
Ярослав, давайте вспомним, как росла шенгенская зона и сравним этот рост с границами несуществующих теперь империй.
Ну да, в какой-то степени, вспоминая историю, можно сказать, что постепенное разрушение границ в Европе, формальное исчезновение, напоминает времена, допустим, Священной Римской империи или просто Римской империи, которая когда-то существовала и тоже была единым пространством без внутренних таможен. Или, допустим, можно вспомнить Австро-Венгерскую монархию, которая объединяла большую часть земель современной центральной и юго-восточной Европы. Но, конечно, реалии другие сейчас, и экономические, и политические. Это означает, что люди, эти страны европейские, все-таки переболели в какой-то мере такой воспаленной формой национализма, которая ведет к тому, что общество, народ стремится замкнуться, захлопнуться, отделиться от соседей границами и сказать: вот мы здесь живем, это наше, это ваше, и не лезьте к нам, или лезьте, но мы вас будем проверять от и до, ваши визы, ваши документы и так далее. Вот такая форма несколько замкнувшегося в себе государства, она в рамках европейского проекта отмирает, и расширение шенгенской зоны – это только вот наиболее наглядный показатель этого.
Так расширение шенгенской зоны – это доказательство успеха паневропейского проекта или же скорее повод для опасений не только политиков и экспертов, но и в первую очередь рядовых европейцев, если так можно выразиться?
С одной стороны, конечно, это доказательство того, что европейская интеграция не фантом, что она существует, она действует, она делает один достаточно большой шаг за другим, но не надо в данном случае смотреть на эти процессы сквозь розовые очки, потому что, во-первых, все эти процессы, они регулируются, инициируются и управляются на уровне элит европейских стран, то есть они в основном договариваются о разных интеграционных мерах. Правительство, Европейская комиссия, разного рода брюссельская, то, что принято называть брюссельской евробюрократией и так далее. Но на уровне сознания обычных людей, конечно, люди... Очень сложно найти в Европе человека, который чувствовал бы себя прежде всего европейцем. Вот так абстрактно. Нет, они прежде всего немцы или французы, или испанцы, или поляки, чехи и так далее. И, конечно, этот уровень взаимопонимания, вот чем хорошо постепенное снятие границ и барьеров, тем, что на чисто бытовом уровне он дает возможность легче перемещаться, больше видеть, больше посещать соседей, видеть, как они живут, вступать с ними в контакт и так далее. То есть на этом уровне, конечно, эта штука полезная. Другое дело, что границы внешние этой шенгенской зоны, они наоборот укрепляются, поэтому с небольшой долей преувеличения я уже встречал в прессе такие суждения, что железный занавес просто приобретает иную конфигурацию, что, допустим, идет активное укрепление пограничных постов на границах польско-белорусской, словацко-украинской, то есть стран, которые входят в шенгенскую зону, и тех стран, которые остаются за ее пределами. Поэтому это как любое большое явление, в общем-то, палка о двух концах.
Обозреватель радио «Свобода» Ярослав Шимов о значении и символике присоединения к шенгенской зоне еще 9 стран Европейского Союза. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 20 декабря. И вот главные темы второй половины часа. Дмитрий Медведев и Борис Немцов передали в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидатов на пост президента, как идет предвыборная кампания. Произведения живописи из российских музеев пока не поедут на выставку в Лондон. Почему? 90 лет назад основаны репрессивные специальные службы большевиков. Об этом после объявления из заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В здании Верховного суда Северной Осетии со вчерашнего дня продолжается голодовка представителей организации «Голос Беслана», сообщила «Радио Свобода» сопредседатель комитета Элла Кисаева. Голодовка началась после того, как суд принял решение закрыть «Голос Беслана» и зарегистрировать организацию с тем же названием, но в ином составе. В Карелии милиционер, проявивший халатность во время беспорядков в Кандапоге, приговорен к условному наказанию. Бывший оперативный дежурный Кандапогского ОВД Алексей Костин признан виновным в том, что не принял мер для предотвращения массовой драки. Суд приговорил его к лишению свободы на 4 года условно. Кандидат президента России от Союза правых сил Борис Немцов сдал документы в Центр избирком для регистрации. Сегодня же документы передал в ЦИК другой кандидат в президенты, первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В Ростовской области выявлен третий очаг птичьего гриппа. На этот раз отмечена гибель птицы в частном подворье в поселке Шоссейный Зерноградского района. В Москве подписано соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. Участники проекта – Россия, Казахстан и Туркмения. Россия отказалась направить на выставку в Лондон картины из своих музеев. Москва требует сначала гарантии безопасности экспонатов, например, гарантии, что они не будут конфискованы или арестованы. 14 человек, по последним данным, погибли при взрыве в иракской провинции Диала. Нападение в городе Канан совершил смертник. Жертвами взрыва стали 13 членов местного отряда самообороны и американский солдат. В секторе Газа в перестрелках с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика. Несколько палестинцев ранены. Незначительные ранения, как сообщается, получили 2 израильских солдат.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 20 декабря. Сегодня к потенциальным участникам предвыборной гонки избирательной кампании за пост президента России, выборы, напомню, пройдут 2 марта 2008 года, добавились формально еще 2 кандидата. Это первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев, кандидат Кремля, его выдвинула партия «Единая Россия», и кандидат от партии «Союз правых сил» Борис Немцов. Стало известно о том, кто из самовыдвиженцев уже не сможет принять участие в избирательной кампании. Срок подачи в Центральную избирательную комиссию документов от кандидатов на самый высокий должностной пост в России истекает 23 декабря. За ходом избирательной кампании следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Центральная избирательная комиссия приняла сегодня документы еще от 2 желающих занять президентское кресло. Кандидатуру одного из них, Дмитрия Медведева, лично одобрил действующий президент России Владимир Путин. После подачи документов Медведев заявил журналистам, что в случае его избрания президентом он покинет пост председателя Совета директоров «Газпрома», а до того времени не собирается уходить в отпуск и вообще существенно менять рабочий график. По словам Дмитрия Медведева, он хоть и волнуется, но никаких страхов в связи с участием в предвыборной гонке не испытывает.
Волнение, безусловно, испытываю, потому что все-таки я должен оправдать доверие огромного количества людей. Поэтому это и волнение, и чувство ответственности, наверное, напополам.
По мнению члена научного совета Московского центра Карнеги Алексея Малашенко, предвыборная кампания кандидата Медведева, чей избирательный штаб возглавили первые лица администрации действующего президента Сергей Собянин и Владислав Сурков, пройдет таким образом, чтобы у избирателей оставалось ощущение зависимости Дмитрия Дмитрия Медведева от Владимира Путина.
Если Медведев проходит на ура, то будет получиться так, что у нас будет два национальных лидера сразу в одной упряжке. Это уже не птица-тройка, это я прям не знаю, как назвать эту политическую повозку. И я думаю, что этого бурного успеха быть не должно. Должна быть в определенных рамках соперничества. И не может быть так, чтобы, допустим, там Медведев получил, наверное, там 70 голосов или там даже 65. Я допускаю, что будет еще один тур даже. Ну и после этого, во-первых, он победит, а во-вторых, будет ясно, что он на поводке, что ему, так сказать, до лидера еще расти, да и не надо ему расти. Вот эта ситуация, такая двойственность, она будет доминирующим лейтмотивом.
Сегодня же ЦИК принял документы от члена политсовета СПС Бориса Немцова. Правда, ему, как кандидату от партии, не представленной в Государственной Думе, до 16 января необходимо предоставить в Центр избирком подписи 2 миллионов граждан свою поддержку. Иначе его кандидатуру не зарегистрируют. Немцов сообщил журналистам, что сбор подписей начнется незамедлительно. Ранее Центральная избирательная комиссия приняла документы у председателя ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова. Сам лидер коммунистов отметил это событие несколькими громкими заявлениями для прессы, в том числе рассказом об обращении Компартии в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре с требованием возбудить уголовные дела по нарушениям в ходе прошедших выборов в Государственную Думу.
Наша задача максимально активизировать всех, кто не желает жить в криминально-бандитском государстве. С властью, где передается наследнику в качестве такого подарка. Если Путин рассчитывает, что будет премьером работать при новом государе, это глубокая наивность. А если это будет мнимый государь, то это означает тяжелые последствия для нашей страны.
От Центра избиркома стали поступать первые отказы самовыдвиженцам на участие в грядущих президентских выборах в России. Всего их было 11. Теперь с дистанции сошли независимый кандидат Олег Шенин, известный как один из членов ГКЧП 1991 года, и вице-председатель фонда в поддержку МВД, ФСБ и армии «Альфа» Николай Зубков. Вероятно, не сможет зарегистрироваться в ЦИКе и писатель, советский диссидент Владимир Буковский. Конституционный суд отказался рассматривать жалобу координатора его инициативной группы Владимира Кармурзы, который пытался оспорить положение закона, запрещающее лицам с двумя гражданствами избираться в органы власти. А Владимир Буковский, помимо российского, имеет и британское гражданство. Говорит доктор юридических наук, профессор Московской государственной юридической академии Борис Страшун.
В статье 62 Конституции, часть 2, сказано, что наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Вот федеральный закон в данном случае предусмотрел иное, а именно, что на эту должность лица, имеющие, кроме российского гражданства, какое-либо другое, не могут претендовать. Более того, я бы сказал, что даже если бы в законе этой нормы не было, все равно, согласно вот статье 81 Конституции, тоже часть 2, президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Поскольку тут проживающий в настоящем времени употреблено, то есть это эти 10 лет должны считаться вот на момент сегодняшний.
На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия подтвердила право главы Народно-демократического союза Михаила Касьянова и лидера Демократической партии России Андрея Богданова начать сбор подписей, необходимых для регистрации их в качестве кандидатов в президенты. Окончательный список кандидатов, допущенных к выборам, ЦИК обязан опубликовать 27 января. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Другая политическая тема, прямо не связанная с политической кампанией, однако из той же корзины. Как говорится, петербургское отделение «Яблоко» может лишиться своего офиса. Об этом стало известно несколько дней назад. Сегодня история получила продолжение. Напомню, что губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что в городе будет создан дом предпринимателя, и для него, по словам губернатора, уже выделено помещение в доме 46 по улице Маяковского, первый этаж которого уже полтора десятка лет занимает партия «Яблоко». Лидер петербургского отделения «Яблоко» Максим Резник заявил, что никаких уведомлений об этом организация не получала. Подробнее об этой неприятной истории корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Обещание прозвучало на открытии форума малого предпринимательства в Ленэкспо. Срок аренды помещения в доме 46 по улице Маяковского истек летом. Ни на один запрос о продлении аренды комитет по управлению городским имуществом не откликнулся. Яблоко продолжало исправно платить. Если арендаторов не попросили выехать, предупредив об этом заранее, договор аренды продлевается автоматически, поясняет член партии «Яблоко», секретарь правозащитного совета Петербурга, юрист Наталья Евдокимова.
Если арендатор был нормальным плательщиком, то другому арендатору дать у этого отобрать и другого сдать, а арендодатель не может. Если по суду, значит, отходит расторжение договора аренды, он может взять это только для себя любимого.
Здание можно выставить на торги, о чем речь пока не идет, а можно кому-то передать либо в аренду, либо в безвозмездное пользование. Но в аренду помещение можно сдать только Яблоку, а в безвозмездное пользование только бюджетной организации, говорит Наталья Евдокимова, которая не знает, как власти выйти из этой ситуации, не нарушив закона. Сами бизнесмены не в восторге от перспективы послужить орудием для уничтожения офиса «Яблоко», говорит исполнительный директор Альтернативной ассоциации предпринимателей малого бизнеса Даниил Коцюбинский.
Во-первых, петербургское отделение «Яблоко» как организация, во-вторых, офис петербургского «Яблоко» как место, где кипела общественно-политическая жизнь города, независимо от власти. И это место было очень полезно петербургскому малому бизнесу, потому что здесь проходили многочисленные пресс-конференции, на которых малые предприниматели заявляли о своих проблемах.
Сейчас малые предприниматели лишаются этого ресурса поддержки. Глава петербургского «Яблока» Максим Резник заявил, что добровольно партия из офиса не съедет, будет добиваться справедливости в суде, и что поддерживать уничтожение оппозиции могут только почетные предприниматели по вызову из Смольного, которые помогают городским властям уничтожать малый бизнес. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19:32 по московскому времени. От Армстронга до Зао и Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 20 декабря. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, который внес большой личный вклад в уничтожение границ между странами Европейского Союза. А сейчас о другой актуальной теме дня. Россия отказалась направить на выставку в Лондон картины из своих музеев. Сначала Москва требует гарантии безопасности экспонатов. Например, тех, что эти экспонаты не будут конфискованы или арестованы. Такой гарантией могло бы, по мнению российских чиновников, стать принятие специального акта британского правительства. Об этом говорится в письме главы Роскультуры Михаила Швидкова государственному секретарю Департамента по культуре Великобритании. А за разъяснением этой неприятной ситуации из уст российского чиновника среди других журналистов следила и корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Как же могло случиться, что сначала 120 работ, среди которых картины Поленова, Репина, Левитана, а также прославленных русских авангардистов, сначала пообещали показать в Лондоне, а затем передумали? Почему только сейчас испугались, что наследники дореволюционных владельцев, чьи собрания были национализированы, потребуют арестовать шедевры? По словам Михаила Швидкова, во всем виноваты журналисты.
Не мы подняли этот вопрос. Вот это важно очень понять. Проблему отсутствие гарантий в Британии подняла английская газета «Гардиан». Это, может быть, свидетельствует против меня в данный момент, но я вам все равно скажу это. Если бы английская газета не подняла этот вопрос, не довела его до необъятных высот, не нашла потомков Щукина-Морозова, которые думать не думали подавать эти претензии в Англию, может быть, нам бы хватило местных гарантий, потому что обычно мы выпускаем выставки под гарантии муниципалитета.
Говоря о наследниках, Михаил Швидкой поясняет, никого конкретно он не имеет в виду.
Мы их даже можем не знать. Я однажды встречался с наследниками Толстого, их там 150 человек. Мы и не знаем половины. Поскольку это заразительная история, поскольку это очень интересная коллизия всегда юридическая, может объявиться кто угодно. Мы же не отслеживаем генеалогические древа.
Но отчего Михаил Швыдко считает недостаточными гарантии, которые он называет региональными?
Мы привозим выставку в Лондон, а где-нибудь там в Уэльсе или в Шотландии на нас подадут в суд, и все. Это же не Америка, где все разделено по штатам. Поэтому после того, как сами англичане показали, что явно недостаточно гарантии для вещей такого уровня, мы сказали, надо искать варианты. Нам говорят, что хартия 1978 года распространяется на Россию. Мы провели все анализы и поняли, что это не так, потому что мы не подписывали Базельскую конвенцию, иммунитет не действует. Значит, нужен либо какой-то парламентский акт. В Великобритании, к сожалению, такого закона нет. По этой конкретной выставке нужен локальный акт Кабинета министров. Мы сидели, ломали голову вместе с юристами МИДа. Как без парламентского акта Кабинет министров вот на эту выставку может сделать акт, который, с нашей точки зрения, все риски закроет? И вот сегодня мы предложили такой вариант. Англичане, кстати сказать, тоже могли бы подумать, как это сделать. Честно вам скажу. Я понимаю, любая бюрократия очень трудна. Сегодня 20 число, 24 Рождество. Но, в принципе, это три строчки на бумаге, не более того.
Отношения у России с Великобританией так осложнены, не осложнятся или еще больше в связи с...
Ой, ну, знаете, я вам так скажу. Мне важно, чтобы сохранились добрые отношения в области культуры. Но я даже отвечаю за то, чтобы российское национальное достояние не испарилось в пространстве. Захотят это использовать для усложнения отношений? Используют. Не захотят, не используют. На будущий год мне 60 лет. Я хочу уйти на пенсию. И я не хочу, чтобы потом еще 10 лет прокуратура приходила ко мне домой и спрашивала, почему я выпустил эту выставку, и она осталась в Великобритании.
Как заявляет Михаил Швыдко, российское законодательство полностью защищает привезенные из других стран произведения искусства от претензий третьих лиц. Хочется взаимности, мечтает глава федерального агентства. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Британии назвали несостоятельными утверждения Москвы о том, что Лондон якобы не дает гарантии возвращения картин в Россию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Великобритании Наталья Голицына.
Вряд ли купец первой гильдии и коллекционер живописи Сергей Иванович Щукин мог предполагать, что конфискация его коллекции французской живописи большевиками в 1917 году аукнется через 90 лет очередным российско-британским конфликтом. После недавней атаки в России на британский совет, кое-кто из английских комментаторов начал подозревать, что за отказом Россвязь охран культуры выдать четырем российским музеям разрешение на вывоз своих картин на лондонскую выставку, кроется политическая причина, связанная с общим похолоданием российско-британских отношений. В этом уверен, в частности, политический редактор газеты «Таймс» Ричард Бистон.
Думаю, что русские превратили это в часть кампании, которую они проводят против британского правительства со времени конфликта по делу Литвиненко и попытки Великобритании экстрадировать Андрея Лугового. В этом году мы были свидетелями взаимной высылки дипломатов, российской атаки на британский совет, а сейчас перед нами попытка отменить выставку, которая должна открыться всего через несколько недель.
Представитель британского министерства культуры Энди МакГаффи пояснил корреспонденту Радио Свобода, что британское правительство предоставило все возможные гарантии сохранности и неприкосновенности ввозимых в Британию картин из российских музеев. Российскому федеральному агентству по культуре было направлено официальное письмо, в котором правительство Ее Величества гарантировало сохранность картин, которые подпадают под действие государственного закона об иммунитете от 1978 года. Более того, вся российская коллекция застрахована на 900 миллионов фунтов. По мнению британского министерства культуры, нет никаких причин для беспокойства. Однако представитель Россвязь охран культуры Анатолий Вилков заявил, что гарантий британского правительства недостаточно, поскольку в Великобритании судебная система отделена от правительства. Видимо, он опасается, что наследники Щукина могут возбудить судебный иск, потребовав возврата незаконно конфискованной собственности их предка. На это представитель британского министерства культуры заявил, что Великобритания не может отказаться от принципа разделения властей, на котором зиждется британская демократия. А между тем Лондон оклеен плакатами предстоящей российской выставки с изображением картины Анри Матисса «Танец» из коллекции Эрмитажа. Билеты на выставку по-прежнему продаются. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Выставка, о которой идет речь, официально называется «Из России французские российские шедевры живописи 1870-1925 годов». Сейчас находится в Дюссельдорфе, это Германия, им называется там эта выставка «Бонжур Русланд», «Добрый день, Россия». Корреспондент радио «Свобода» в Дюссельдорфе Александр Хавронин беседовал с куратором выставки «Бонжур Русланд» Матиасом Виссером и задал ему вопрос о том, куда же поедет эта экспозиция.
Предоставили ли немецкие власти российской стороне гарантии возврата шедевров живописи?
Государственные галереи в Германии, включая Кунстпаласт в Дюссельдорфе, где и проходит сейчас выставка «Бонжур Русланд», давно уже тесно сотрудничают с Россией. Между двумя странами существуют договоренности о гарантиях возврата произведений искусства. Для этого в Германии даже принят специальный закон. Точно такие же договоренности есть у Германии с другими странами, Соединенными Штатами Америки и Италией. Нынешняя выставка в Дюссельдорфе исключением не стало.
Как выглядело предоставление этих гарантий на практике перед открытием выставки в Дюссельдорфе?
Мы получили из правительства письмо, в котором было официально заявлено, что власти гарантируют возврат картин, и при этом были упомянуты положения немецкого законодательства. То есть этих государственных гарантий вполне достаточно в том случае, если бывшие владельцы произведений искусства выступят с какими-либо претензиями. И только на основании этого гарантийного письма российские шедевры прибыли в Дюссельдорф.
Застрахованы ли российские полотна, представленные сейчас на выставке в Дюссельдорфе?
Естественно, российские полотна застрахованы, как это обычно происходит во время проведения подобных экспозиций.
Российские власти после проведения выставки в Дюссельдорфе намерены вернуть картины на родину, а не отправить их в Великобританию, как планировалось ранее. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
Мы пока исходим из того, что работы российских мастеров должны отправиться дальше в Лондон. Британская сторона должна проинформировать нас в случае, если что-то изменится. Для проведения выставки в Лондоне с юридической стороны все сделано, оформлены все необходимые документы.
Российские власти опасаются, что в Англии бывшие владельцы полотен заявят о своих претензиях на них. Насколько оправданы эти опасения?
Чтобы таких опасений не было, и действует система гарантии возврата картин. И в Англии эти гарантии точно такие же, как и в Германии.
Говорил Матиас Виссер, куратор выставки «Бонжур Русланд». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дюссельдорф.
Время свободы. Итоговый выпуск за четверг, 20 декабря. Российские специальные службы, наследницы ВЧК и КГБ отмечают сегодня 90-летний юбилей. Созданная в первые послереволюционные месяцы, чрезвычайная комиссия под руководством Феликса Дзержинского быстро превратилась в репрессивный механизм власти большевиков, а затем уже в другую политическую эпоху, в опору тоталитарного сталинского режима. Из чекистской элиты черпается управленческий аппарат нынешней России. Вопрос о преемственности и покаянии за преступления перед народом бывшего Советского Союза в нынешней России не ставятся ни на официальном уровне, ни в подавляющем большинстве средств массовой информации. О работе российских специальных служб сегодня мой коллега Владимир Тольц беседовал с живущим в Лондоне историком КГБ и ФСБ Олегом Гордеевским.
Давайте начнем с того, чем юбиляры могут сегодня похвастать.
Прошедший год был весьма успешный для КГБ, то есть для ФСБ прежде всего. Фактически они вернулись от грязной работы полицейской и полуполицейской к письменным столам, работают через агентуру, чистенько, не пыльно. И главное достижение, что они восстановили политический сыск. У них вся общественная жизнь под контролем. Каждый политический деятель, каждая политическая группировка, каждая группка, каждое изъявление, каждая газета, каждая теле- и радиостанция – все под контролем ФСБ.
Ну, а кроме того, следует, наверное, отметить успешно продолжившийся в этом году захват чекистами ключевых позиций в политической и экономической жизни страны. С того момента, как подполковник чекистского резерва шутливо доложил на корпоративной вечеринке, что его внедрение в руководящий эшелон страны успешно состоялось, он отбыл там уже два президентских срока. Сколько людей из спецслужб внедрилось в вертикаль власти по всей стране?
И что интересно, что все руководство страны, оно состоит из бывших КГБовцев и там некоторые для порядка из ГРУ, как Сечин. И фактически президент из КГБ, заместитель из КГБ, премьер-министр прежний был из КГБ, этот, видимо, доверенное лицо КГБ нынешний. И не это главное, а главное, что Дума состоит из доверенных лиц КГБ. То есть не надо по Путину говорить Думе, сделайте то-то, то-то, то-то. Оперативные работники, которые ведут думскую агентуру, они им говорят тет-а-тет, наедине. Вот проголосуй за это, выдвинь это. То есть Дума, она в руках ФСБ. Такого успеха тоже никогда не было.
О политических достижениях и агентурной работе мы уже сказали, а оперативная?
Прежде всего, терроризм сильно уменьшился. Довольно много все еще убийств. Причем убийств довольно крупных людей, политически крупных или из бизнеса. Это должно быть заботой ФСБ. Но они не волнуются.
Но при этом нельзя забывать и другое. Еще раз отмеченную в этом году включенность чекистов в террор. Тут и подполковник московского ФСБ Павел Регузов, которого арестовывали по делу об убийстве Анны Политковской, и подозреваемый в причастности к убийству Литвиненко бывший ФСБшник Андрей Луговой. Ну а другой разворот темы – борьба со шпионажем.
Они распускают слухи через свои газеты, которые они контролируют, что англичане чуть ли не всю Россию контролируют. Это чистая ложь, конечно, потому что всего-то у англичан два оперработника при посольстве, и оба заявлены правительству, органам безопасности, не все внутренних дел, ФСБ, СВР, и никакого шпионажа грандиозного английского нет.
Но ведь шпионы-то не только английские бывают.
Есть другой шпионаж, грандиозный шпионаж, это китайский шпионаж. Сейчас китайская разведка, военная особенно, мощная, они покупают целые дома, блоки, в тех местах, где бы они близко от военных баз или научных центров, и живут там семьями, годами. ФСБ это видит, оно это не любит, это им не нравится, разумеется. Они обращаются в правительство, а им там Путин, Фродков тогда говорили, нет, не трогайте их.
Ну и, наконец, о том, что вам территориально ближе всего сейчас дело Литвиненко.
Хотя Литвиненко умер в конце прошлого года, все публикации в России и за рубежом, все они происходили с января по, так сказать, май. Только количество лжи ФСБ распускало. Как можно говорить такие абсурдные вещи, такую абсурдную ложь? И, конечно, это было скандал, потому что явно просчитались чекисты, они же подставили президента.
Олег Гордеевский, историк российских и советских спецслужб, по сегодняшней практике Федеральной службы безопасности. Человек дня Радио Свободы 20 декабря, в день, по истечению которого вступают в силу изменения в шенгенских договоренностях, либерализующих пограничный режим внутри Европейского Союза, португальский политик, председатель Европейской комиссии высшего органа исполнительной власти ЕС Жозе Барозу. Жозе Мануэлю Дурау Барозу, 51 год, он родился в Лиссабоне, получил экономическое образование, преподавал в Лиссабонском университете. Политикой занимается с середины 70-х годов, несколько раз входил в состав правительства Португалии, занимал пост премьер-министра республики. Европейскую комиссию возглавил в конце 2004 года. Активный сторонник евроинтеграции, инициатор возобновления переговоров о принятии Европейского конституционного акта и расширения зоны действия шенгенских соглашений. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио на Пиренейском полуострове Виктор Черецкий.
Любопытно, что назначение Жозе Мануэла Дурау Барозу на пост председателя Еврокомиссии было непростым именно потому, что многие члены Европейского парламента сомневались в его приверженности идеям единой Европы. Особенно серьезные опасения были у социалистов, французских и немецких, а также у либералов, не говоря уже о зеленых и левых. Бывшего португальского премьера подозревали в том, что он разделяет особую сдержанную позицию в Евросоюзе Великобритании. Его упрекали в том, что у себя в стране он проводил слишком консервативную экономическую политику и, наконец, что поддержал антитеррористическую операцию Соединенных Штатов и их союзников в Ираке. Даже испанцы, вопреки иберийской солидарности, подвергали сомнению кандидатуру Дурау Барозу. В своей знаменитой речи в ноябре 2004 года в Европарламенте португальский политик развеял сомнения депутатов. Он никогда не был консерватором, всегда считал себя реформатором и центристом. Всегда выступал за укрепление европейского единства, а что касается отношений с Соединенными Штатами, то действительно убежден в необходимости для Евросоюза поддерживать конструктивные отношения с этим государством. Как вскоре убедились европарламентарии и граждане Евросоюза в целом, Дурау Барозу действительно оказался последовательным приверженцем идеи единения Европы. Он добивается принятия в нее восточноевропейских государств, государств и даже Турции. Именно его трудами после провала общеевропейской конституции странам-членам все же удалось в этом году подписать ее упрощенный вариант.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил корреспондент нашего радио на Пиренейском полуострове Виктор Черецкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 20 декабря, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и до той поры после новостей коллега Марина Тимашева, как обычно по четвергам, с российским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы Марины Валенки на выставке Фонда народных художественных промыслов. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Которая хочет нас ликвидировать как общественный организм.
Мы не хотим никем командовать. Мы не хотим быть никакой суд.
Ни в чести Конституционного суда игнорировать собственную конституционную...
Оппозиционная партия регионов требует от спикера парламента объявить о распаде...
Наше намерение – усилить нарастающую в мире тенденцию к отмене смертной казни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».